بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. следующий حديث из главы о том, какой должна быть длина рубахи и одежды человека. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، который сказал: بينما رجل يصلي مصبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تتوضأ. Однажды один человек совершал намаз в изаре, который был длинный, то есть ниже его щиколоток. И пророк Саусарам сказал ему: иди и возьми омовение. Он пошел, взял омовение, потом снова пришел, пророк Саусарам сказал ему: иди и снова возьми омовение. И другой человек спросил его: посланник Аллаха, почему ты приказываешь ему идти брать омовение? Пророк Саусарам сказал: и не алкана юсали ваву муспилю изар. Потому что он совершал намаз с изаром, который был ниже щиколоток, ниже лодыжек. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ. Поистине Аллах не принимает намаз человека, который делает этот грех. То есть грех исбаля, то есть когда одежда, штаны или изар, или что-либо другое ниже щиколоток. Хадис, который передал Абу Дауд, и говорит имам ан-Навави, что он достоверный, соответствует условиям имама Муслима. Все предшествующие хадисы, которые мы с вами изучали, в них пророк Саусарам разъяснил запрещенность этого греха и сказал, что тот, кто волочит свою одежду, то есть носит длинную одежду, из высокомерия, из хвастовства, из кичливости, на того не посмотрит Аллах Субхану Та'аля, раз, не будет говорить с ним в судный день, два, не очистит его, три, и четвертое, ему мучительное наказание. То есть за это четыре наказания. А если делает это не из высокомерия, то наказание за это какое? Все, что ниже лодыжек, то в огне. То есть и то, и другое – это из великих грехов. Как из высокомерия, так и не из высокомерия относится к кабайре зунуб, из великих грехов. Поэтому человеку нельзя носить одежду, где изар, и штаны у него ниже щиколоток. Если же на уровне щиколоток, на уровне лодыжек, или выше лодыжек, тогда ничего. Если поднимет до середины голени – тоже хорошо. Между серединой голенью и до лодыжек тоже хорошо. Мы говорили, конечно, лучше, когда до середины голени, но если ниже, тоже ничего. То есть до уровня щиколоток. Все, что ниже, это уже запрещено. Это большой грех. И среди ученых есть разногласия по поводу того, принимается ли, то есть разные мнения есть по поводу того, принимается ли намаз человека, который совершает его в одежде, которая длиннее, чем щиколотки. Есть разногласия. Есть ученые, которые говорят, намаз такого человека не принимается. Намаз такого человека недействителен. Хорошо? Пальто или что другое, или халат, все, что ниже щиколоток. Другие говорят, нет, намаз его действителен. Те, которые говорят, что намаз такого человека недействителен, на что они ссылаются? Они говорят, что такой человек совершает намаз в запретной Аллахом одежде. То есть прикрывает, получается, свой аврат, свое тело, таким образом запрещенным Всевышним Аллахом. Одежда ниже щиколоток. А Аллах Субхану Тааля сказал: «Я бы не Адам, хожу зинаку индакули мастит». О, сыны Адама, украшайтесь перед каждым намазом. Хорошо, то есть одевайтесь хорошо на намаз. Этот человек одевается так, что не просто нехорошо, он совершает харам, пускает свою одежду ниже щиколоток. Поэтому они говорят, намаз такого человека недействителен. И они еще ссылаются на что, такие ученые, которые говорят, что это недействительный намаз. А вот это хадис, который мы сейчас привели. Хадис, что человек совершал намаз, пророк Саусам сказал ему: иди возьми вуду, он пошел, взял вуду, снова вернулся, пророк Саусам снова отправил его брать вуду. Когда другой человек спросил, почему посланник Аллаха так, пророк Саусам сказал, потому что он совершал намаз в длинном изаре, ниже щиколоток. Аллах Субхану Тааля не принимает намаз такого человека. То есть, ученые говорят четкий, ясный хадис, указывающий на то, что намаз такого человека не принимается. Говорит имам ан-Науви рахимахуллах, говорит, что этот хадис передал Абу Дауд, что у него достоверный иснад. Но относительно того, что иснад его достоверный, в этом есть сомнение. Хорошо, то есть хадис, говорят ученые, на таких хадисах, что в нем есть слабость, то есть он недостоверный, недостоверный передан от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому сторонники второго мнения, то есть те, которые говорят, что намаз действителен, говорят, что поскольку хадис этот недействителен, хадис слабый, поэтому намаз человека, который совершает его в длинной одежде действителен, но при этом человек совершает грех. Человек совершает харам, великий грех. Но просто это не относится к его намазу, не связано с его намазом. Намаз все равно действителен, то есть с него снимается ответственность за совершение намаза. То есть намаз совершенным считается. И вообще, что бы ни одевал человек, если то, что он одевает запретно, является харамом, например, человек украл одежду, и ворованной одежде совершает намаз. Хорошо. Или одежда, на которой есть какие-то изображения, изображения животных, там, или изображения креста, или еще что-то. Все это запрещено одевать. Как в намазе, так и вне намаза. Хорошо? Поэтому человек совершает грех однозначно. Молится он в этом или не молится. За соношение только этого он уже совершает грех. Хорошо? Но намаз его действителен. Потому что этот грех не связан именно с намазом. Правильно? Поэтому намаз действителен, но человек при этом грешен. Это второе мнение, оно более правильно, то есть более достоверно. Потому что здесь запрет не касается именно намаза. Не сказано, что именно в намазе запрещено надевать длинную одежду. Что некоторые, когда стоят на намаз, пишут, именно в намазе подкорачивают. После намаза опять распускают. Это ошибка. Всегда надо ходить подкороченными, то есть ниже щиколоток. Если бы этот хадис был действительно достоверным, то тогда бы он решил этот вопрос. Ну, мы сказали, вопрос, он слабый. Хорошо. Но вот это правило, которое использует большинство ученых. Они говорят, что если запрет связан непосредственно с намазом, то тогда намаз недействителен. Как, например, какой запрет, который есть непосредственно с намазом, связан? Совершать намаз на кладбище. Совершать намаз на кладбище запрещено? Запрещено. Еще где запрещено совершать намаз? В бане. Хорошо. Если человек делает на кладбище или в бане, зугур, асар или какой-то из намазов, намаз его действителен? Нет, почему? Потому что здесь запрет связан именно с намазом. Запрещено совершать намаз, например, в таких местах. А если запрет не связан непосредственно с намазом, а связан вообще с человеком, то тогда не влияет на действительность намаза. Носить одежду ниже щиколоток. В намазе только нельзя. Просто сказать, не носите в намазе одежду. Нет, вообще. Поэтому намаз действителен. Но человек совершает грех и несет за это ответственность. То есть это правило, которое нужно знать, и это правило, оно верное. Но еще раз скажу, если бы хадис был действительно достоверным, тогда бы он решил эту проблему. Хорошо, потому что в нем сказано, что пророк, скажем, намаз человека, который совершает его в одежде длиннее щиколоток, недействителен. Но мы сказали, что хадис недействителен. Но в любом случае человек должен бояться Аллаха Субхану Тааля. И не должен делать из тех милостей, которые он нам дает, использовать их в запрещенных Аллаха целях. Аллах Субхану Тааля дал нам одежду, дал нам деньги на одежду, альхамдулилля. Почему же использовать эти деньги, эти милости Аллаха, которые он нам дал, на пути ослушания Аллаха Субхану Тааля? То есть получается, что ты бросаешь вызов Всевышнему Аллаху, ослушаясь его таким образом, и нося такую одежду, которая ниже щиколоток, все не обращая на это внимания, на этот грех, более того, все и смеясь над теми, кто сторонится этого греха. Следующий хадис от Кейса ибн Бишра от Тавлиби, который сказал: «Мой отец рассказал мне, а отец он мой, говорит, он сидел вместе с Абу-Дарда, то есть был его собеседником, товарищем, и он рассказал, что однажды в Дамаске был человек из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которого звали Сахль ибн Хамзалия. Сахль ибн Хамзалия. Этот человек, говорит, он был человеком, который любил одиночество. То есть мало он сидел вот так с людьми. В основном намаз, а после намаза, когда он шел с намаза, то совершал тасбих, такбир, пока не приходил к своей семье. Однажды он проходил мимо нас, и мы сидели возле Абу-Дарда. И Абу-Дарда сказал ему: расскажи нам слово, скажи нам какое-то слово, которое принесет нам пользу и не навредит тебе. Тогда он сказал, то есть Сахль ибн Хамзалия говорит, да, начал рассказывать. Говорит, однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал сария. Сария, то есть небольшой отряд воинов. И когда они вернулись, один из тех, кто участвовал в этой битве или в этом походе, пришел и сел в то место, где обычно сидел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе со сподвижниками, но он тоже там сел. Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в это время не было. И он сказал одному человеку, который рядом с ним сидел, сказал: вот знаешь, когда мы были, когда мы встретились с врагом, один из тех, кто был с нами, разозлился на врага и взял копье, ударил его и сказал: вот возьми это от меня, то есть этот удар от меня. Я парень, то есть я человек из племени Зуфар. Хорошо. Как ты считаешь его поступок? Как ты его находишь? Каким? Тот человек сказал: я считаю, что он потерял свою награду за свое деяние. Другой человек услышал это мнение, его говорит, нет, я так не считаю, то есть я не считаю, что ничего, что он так сказал. И начали они спорить, дискутировать по этому вопросу, пока не услышал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, слова и сказал, «Субхан Аллах, ля ба'са юджир ва юхмад». Пресвят Аллах, нет, он получит, наоборот, награду и заслуживает похвалы его поступок. И когда, говорит потом отец, да, Кайсер Нубишляк Тазлиби, который передает этот хадис, и он говорит, я увидел, что Абу Дарда очень обрадовался этому сообщению Сахр ибн аль-Ханзалия. И начал поднимать свою голову и говорить, ты это слышал от посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, ибн аль-Ханзалия говорил, да. И он все время спрашивал, этот вопрос задавал ему, и говорит, передатчик, я думал, что он упадет, наверное, на колени. Упадет на колени, то есть от радости, то, что он получил такое знание о словах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по этому вопросу. И дальше продолжает передатчик. Однажды, опять, когда мы сидели, снова проходил этот человек. То есть, Дуль Ханзалия проходил. Снова Абу Дарда, увидев его, сказал опять ему, «Келим этим тамисарминау аляту буру». «Скажи нам какое-то слово, которое принесет нам пользу и не повредит тебе». И он сказал, сказал на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аль-муфик аль-хайрик аль-басит аядалу бис-садака ля якридуа». Тот, кто тратит свои деньги на содержание коней, подобно человеку, который все время дает садака, то есть его рука все время открыта и дает садака, и он не сжимает ее, все время дает садака. Потом в третий раз однажды, когда он шел, Абу Дарда снова спросил его, расскажи нам слово, которое принесет нам пользу, но не навредит тебе. И он сказал, сказал однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ни'ма раджулу хурейму ля-сади. Какой прекрасный человек хурейму ля-сади. Ляу ля-акула джуммати ва исбалю изари. Если бы не длинные волосы и не длинный его изар. И когда до Хурейма дошли эти слова, он сразу поспешил, взял нож и отрезал сразу свои волосы, подрезал их до ушей и сразу свой изар поднял до середины голени. Потом в четвертый раз, когда проходил Ибн аль-Ханзали мимо Абу Дарда, и все, кто сидел с ним, Абу Дарда снова попросил его сказать им что-то, и он сказал, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, «Иннакум кадимун аля ихваникум, фаслиху ли халикум, васлиху ли басакум, хатта такуну каннакум шаматум финнас, фаинна валя хибль хуша валя тфах». Однажды, когда были в походе, и уже возвращались люди из похода, пророк Сусын сказал, «Вы сейчас прибудете к своим братьям, поэтому приведите в порядок своих животных, на которых едете, приведите свою одежду в порядок, будете выглядеть так, как будто вы родинка среди людей. Родинка это считалось как красота, хорошо, признак красоты. Если есть родинка у человека на лице, вот вы будьте такие красивые, как родинка на лице. Потому что Аллах Субхану Ата'аля, он не любит мерзость, не любит тех, кто совершает мерзость. Этот вот хадис, который передал Абу Дауд, относительно достоверности этого хадиса есть разногласия среди ученых. Некоторые называют его слабым, некоторые ученые говорят, что он доходит до уровня хорошего хадиса. Так или иначе, в этой истории очень много пользы, очень много полезных выводов можно сделать из нее. В ней рассказывается о человеке, которого звали как Сахр ибн аль-Ханзалия, из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сказано, что он любил одиночество. То есть он проводил время в молитве, в поминании Аллаха Субхану ва Тааля, или в том, чтобы заниматься делами своей семьи. И мало любил тратить свое время, чтобы уходила его жизнь на бесполезные посиделки, которые проводят люди в разговорах. Тот сказал, ты сказал, бесполезно всяких, всякой болтовни. Нет, не любил такое пустое времяпровождение. Он совершал намаз, делал зикр, занимался делами своей семьи. И когда однажды он проходил мимо Буддарда, а он сидел вместе со своими товарищами, учениками, Буддарда попросил его сказать какое-то слово полезное. И Саад ибн аль-Ханзалия упомянул вот этот рассказ о том, что однажды пророк саллаллаху отправил в поход Сария, когда они вернулись, один человек, который участвовал в этом походе, стал рассказывать про другого человека, что он вот так вот бросил, разозлился на врага и ударил его копьем, и сказал при этом «Аналь гулям аль-гифари». То есть я парень из племени Кифар. Как бы проявляя горделивость и кичливость, и так как бы хвастая этим. И один человек сказал, ну все, значит его награда пропала. Награда пропала, потому что он проявил высокомерие, проявил кичливость и горделивость. Аллах Субхану ва Тааля сказано, имя Аллах ля хиба кулля мухталин фахур. Аллах не любит хвастливых и гордецов. Да, это правда. Аллах Субхану ва Тааля не любит, кто гордится, кто кичится, кто проявляет высокомерие. Другой человек сказал, нет, Ничего, что он так сделал. И когда они спорили, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел и решил их спор и сказал, да, ничего это, что он так сделал. Наоборот, получает за это награду и достоин похвалы. Почему? Потому что ситуация войны, это совсем другая ситуация. Во время войны с неверными разрешается проявлять высокомерие, то есть пытливость перед ним, перед врагами. Хорошо? То есть противоречить врагам человек может как бы идти так, пытливо или горделиво перед ними. Или, говорят, в челму там воткнуть перо страуса или что-то такое. То есть то, что при обычной жизни считалось у мусульман порицаемым, признак гордыни, нельзя этого делать. Но перед врагами можно. Почему? Потому что тем самым приводится в ярость враги. Приводить ярость врагов во время войны с ними, за это награда от Аллаха Субхану ва Тааля. Даже слово, которое при этом произносится в адрес кафиров и вызывает у них ярость, это за это награда Аллаха Субхану ва Тааля. Или другая история, которая тоже приводится в Сахиха, это Амир ибн аль-Аква, когда он во время Пророка саллаллаху алейхи ва саллям догнал врагов, и что он говорил при этом? «Хузау Амир ибн аль-Аква, валиум йом рада». «Возьми это, я сын ибн аль-Аква, сегодня день мести». То есть человек, если он проявляет такую кичливость, или хвастается ситуацией войны, то есть как противовес, чтобы привести в ярость кафиров, и говорит при этом про свой род, да, как бы, гордится своим родом, им говорит это, то тогда это можно. А второе слово, которое сказал Саад ибн Хамзали, это что было? Сказал, что тот, кто тратится на содержание лошадей, то как будто человек, который все время дает садака. Не сжимая свою руку, все время рука раскрыта, дает садака. Почему так? Потому что тогда лошади и кони, они были основным средством передвижения во время джихада. То есть это как бы человек тратит и содержит лошадей, готовит для джихада на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому получает такую награду. В третий раз, и ради этого третьего раза привел он на Мавлид этот хадис здесь, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, какой прекрасный человек Курейм. Какой прекрасный человек Курейм, если бы не длина его волос, если бы не длина его изара. Волосы, если они длинные, то это признак тоже хвастовства, признак гордыни человека. Если мужчина отращивает слишком длинные волосы, носит слишком длинную одежду, то тогда это признак высокомерия. Когда этот человек услышал, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям так сказал, он сразу взял и постриг свои волосы до ушей. И сразу укоротил свою одежду до середины голени. То есть в этом хадисе доказательство на то, что носить длинные волосы для мужчин, что это признак гордыни высокомерия. То есть не должен волос быть ниже, чем вот плечо. Хорошо, ниже нельзя. То есть вот этот плечевой сустав ниже нельзя. Или до мочки ушей, до суда. Это максимальные границы. Потому что мужчина, он не женщина. Это женщины, которые украшаются волосами. Мужчина, он своими волосами не украшается. И здесь как бы указание на то, что вообще мужчина не должен уподобляться женщинам. В волосах, в одежде и всем остальном. Так же, как и наоборот. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям проклял мужчин, которые уподобляются женщинам, и женщин, которые уподобляются мужчинам. Аллах субхану ва тааля сделал два пола раздельных, у каждого свои особенности. Поэтому глупцы те, которые берут и приравнивают один пол к другому и делают их равными. Женщин как мужчин, мужчин как женщин. Подражая в этом Западу. Запад, кафиры, они сбились с пути Аллаха, и поэтому Аллах субхану ва тааля сбил их фитру, то есть их естество, их вообще природу, их природа нарушена, не то, что там природа нарушена. Поэтому они считают, что женщина должна идти впереди, женщина должна быть как мужчина во всем. Здесь указание на то, какие были сподвижники саляфа салях. То есть как он только услышал, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям такие слова сказал, что нельзя длинные волосы, нельзя такие длинную одежду, он тут же взял, подрезал, тут же отрезал себе волосы. Не как многие мусульмане в более поздних поколениях и сегодня имеют вот этот вот признак лицемерия. То есть, когда слышат приказ Аллаха Субхану ва Тааля или Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не спешат его выполнять. Если слышат про хукм Аллаха и хукм Пророка, не спешат. Так, как будто бы на шею им привязана скала. То есть, такие нерасторопные выполнения приказов Аллаха Субхану ва Тааля. Или ищут рухса. Рухса, то есть, дозволение ученых. А, есть алим, ученый, он сказал про это, что это можно. Ему говорят, нет, это харам, да вот такие. Он ходит, ищет такого ученого, который скажет ему, что это можно. И так у всех ученых ищет легкости. пока в итоге не становится безбожником или нечестивцем. Поэтому ученые говорят, кто ходит и ищет дозволение ученых, у какого ученого есть на что дозволение, и ходит и ищет это, тот в конце концов становится нечестивцем. А другие говорят, становится зиндихом, то есть становится безбожником вообще. Поэтому если до тебя дошел приказ Аллаха и его посланника от человека, которому ты доверяешь, в плане знания раз, и в плане религии два, религиозности два, то тогда нужно выполнять. Тогда нужно выполнять. Не ходить, не искать каких-то легкостей, послаблений, разрешений у других. Не случайно два условия только на это надо обратить внимание. Первое условие – это знание. Второе условие – это религиозность. Потому что много людей, которые, да, религиозные, они много молятся, они праведные вроде бы, но у них нет знания. Таким людям не нужно обращаться по религиозным вопросам. Может быть, он знает один-два хадиса и начинает давать фетвы, как будто он ученый. И вводит в заблуждение людей. Пусть он религиозный, но этого недостаточно. Должно быть условие знания. Или наоборот бывает, что человек, у него есть знания, но его фетвы это что? Это следование за страстью. Что выгодно? Что выгодно, такую фетву он и дает. Поэтому говорят, что те, у кого есть информация относительно религиозных знаний, религиозная информация, что они делятся на три группы. Сказано «Уляма милля». Хорошо, первое «Уляма милля». Второе – это «Уляма ад-дауля». И третье – это «Уляма аль-умма». То есть ученые религии, ученые государства, правителя, и ученые третье – это ученые народа. То есть и три группы. Первые – ученые религии. Это кто? Это ученые религии ислам, которые действуют согласно шариату. Если в шариате так, то они это отстаивают. Хорошо. Если не так, то... То есть следуют за шариатом. Не смотрят, нравится это народу, не нравится, популярность это ему составляет в народе или нет. Не смотрят на то, нравится это правителю или не нравится. Нет, он следует за истиной. Поэтому такие ученые называются уляма умилля, набожные ученые, ученые религии ислам. Вторая группа – это уляма удоуля, то есть ученые государства. Эти смотрят, что нравится, что угодно государству, что угодно правителю. И в зависимости от этого подстраивают свои фетвы, свои суждения под это. Хорошо? И третья группа – это кто? Уляма аль-умма. Ученые народа. Эти смотрят, что нравится людям, чем довольны люди. Людям хочется, чтобы было так, будьте такая фетва. Лишь бы иметь популярность среди людей, лишь бы они были довольны. Как бы то ни было, и так человек, он не должен прыгать направо и налево в вопросе религии. То есть, если ты узнаешь от человека, которому ты доверяешь в плане религии, в плане знаний, в плане религиозности, праведности доверяешь, то если он тебе говорит, что так в религии, так сказал Аллах, так сказал послание, то нужно делать и не искать всяких дозволений, и не медлить с выполнением воли Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Потому что внимательно следить за тем, от кого ты берешь знания. Потому что твое знание – это есть твоя религия. Поэтому саляфы сали говорили, что смотри, от кого ты берешь знания. Потому что знание – есть твоя религия. Поэтому смотрите, от кого вы берете вашу религию. Хорошо. Это знание, говорили они, это есть религия. Поэтому смотрите, от кого вы берете вашу религию. И дальше шейх Усаймин рахимахуллах говорит о том, что происходит сегодня с мусульманами, относительно того, как они подражают кафирам, что творится с женщинами, что они подстригают свои волосы, как мужчины сегодня. Хорошо. Женщина, украшение ее – это длинный волос. Вообще раньше, если люди шли свататься к женщине, то первый вопрос был, какие у него волосы, длинные или нет. Потому что это считается признаком красоты у женщины. Сегодня все перевернулось. Женщины хотят быть похожи на мужчин. Подстригают волосы, делают себе короткие прически. Или какие-то прически, которые подобны кяфирам, женщинам кяфиров. Здесь ответственность лежит на мужчине в большой степени. Потому что мужчина не должен быть как доска дома. Мужчина несет ответственность. Поэтому пророк Саусалим говорит, что мужчина, он раин фи али ва масуль ан раиати. Что мужчина, он пастырь в своем доме, на этом не точка. Если сказал просто пастырь в доме, ну ничего, пастырь, хорошо. Нет, еще сказано, отвечает за это. То есть ты несешь ответственность, как твоя жена, как она одевается, что она делает, какие прически носит. Потому что женщины, они слабые, слабые умом и слабые религией. И как только приходит какой-то журнал «Бурда», как говорит Шейх, здесь тут же они сразу бегут смотреть, что там в этой бурде, и уже смотришь, они в одежде, в которой ходят кафиры. То есть быть осторожным в этом вопросе, иначе снесет поток, как он снес христиан. Мусульмане станут подобно христиан. И последний завет, который передал Ибн аль-Хазари от пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, Это что, когда люди возвращаются из похода или куда-то возвращаются к своим братьям, возвращаются к мусульманам, что они должны смотреть на свою одежду, как они одеты. То есть, чтобы они были в порядке. Почему так? Сейчас, может быть, это не так актуально. Почему? Потому что раньше люди, когда возвращались из похода, естественно, у них волосы были запыленные, лохматые, одежда испачкавшаяся, хорошо. Поэтому, во-первых, слушай, не приходите в таком виде. Приведите в порядок животных, себя, одежду свою. То есть, чтобы предстать перед людьми в хорошем виде. Но отсюда мы делаем вывод, что вообще мусульмане должны следить за своей одеждой. Чтобы была красивая, аккуратная одежда у человека. И это не признак высокомерия. Признак высокомерия, пророк Саусам говорит, это что? Когда человек отвергает истину раз, и когда он презирает людей, считает их ничем. Один человек спрашивает своего сына, что для тебя люди? Как ты считаешь? Как ты их видишь, люди? Люди для меня считают их как цари. То есть считают царями. Отношусь к ним как к царям. И он говорит, баракалуфик. И люди также считают себя царем. Хорошо. То есть, если ты уважаешь людей, считаешь их важными, даешь им место высокое, то они тебя считают потом важным, высоким. А у другого, спрашивает другой своего сына, чем ты считаешь людей? Он говорит, ничем не считаю вообще. Ноль. И люди тебя также считают нулем. Также считают тебя ничем. Это что касается этого хадиса и важных выводов, которые в нем есть. Далее в главе о том, какой должна быть длина рубахи, следует хадис от Абу Саид аль-Худри, радиаллаху та'алян, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иджратуль муслими ля нисфи сак». То есть пола мусульманина или зар мусульманина должен доходить до середины голени. «Валя халаджа уля джунаха фима бейну ва бейн аль-Ка'бейн». Ну ничего страшного, нет греха, если зар будет доходить вот в этом промежутке от середины голени до лодыжки. «Фама кана асфаля мин аль-Ка'бейн фа хуа финнар». Все, что ниже лодыжки, то это в огне. «Уман джарра изараху бафара лям янзур илляху илей». А тот, кто волочит свой изар по земле из кичливости, на того не посмотрит Аллах. Хадис, который передал Абу Дауд с достоверным иснадом. Следующий хадис от Ибн Умара, ради Аллаху та'ля анхума, который сказал, я однажды проходил возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и на мне был изар, который так опустился ниже положенного, и он сказал мне, я Абдулла, ирфа изара, ку Абдулла, подними свой изар. Он говорит, я поднял, он мне сказал, зайди, еще. Я еще поднял. Итак, после этого, когда он мне так сказал, говорит он, я все время следил за этим, и кто-то из людей сказал, а докуда должен быть изар? Он сказал, иля ансафи ассатин, то есть до середины голени. Хадис, который передал муслим. И от него же, от Ибн Умара, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Манджарра саубу хуяля, лям янзилля илейхи йомур кияма». Кто волочит свой изар, свою одежду вообще, вернее, из кичливости, на того не посмотрит Всевышний Аллах в судный день. «Папарат ум салама», жена пророка саллаллаху алейхи вассалям, она сказала, «Такейфа тасна'у ан-ниса бизуюлихин». А как тогда быть женщинам с их подолами? Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Юртина шибра». Они могут его отпустить на одну пять. Опять, да? Она тогда сказала, Мусалама, но тогда же откроются их стопы, то есть при ходьбе, когда они будут ходить, так получится, что будут видать их стопы во время шага. Тогда Пророк сказал, Саюрхина узира анляязин, тогда на один локоть, хорошо, но не больше. Хадис, который передал Абу Дауд и Тирмизи. Так это три последних хадиса в этой главе, в главе о том, какой должна быть длина одежды. Из них хадис Абу Саид аль-Худри, ради Аллаху та'аля ан, его хадис о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что изар, подол мусульманина, должен быть до середины голени. Но не грех, ничего страшного, если он будет вот на этом промежутке между серединой голенью и лодыжкой. А все, что ниже лодыжки, то в огне, если мать не скажет, слово важно, все, что ниже лодыжки, то в огне, а потом говорит, а кто волочит свою одежду из высокомерия, на того не посмотрит Всевышний Аллах. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь разделил вопрос, или разделил виды того, какая длина у людей одежды, на четыре группы. Первая – сунна. Сунна, то есть желательно, это докуда? До середины голени. Второе – это рохса, то есть дозволено, то есть нет греха, дозволено. Вплоть до лодыжки, до лодыжек. Хорошо. Третье – это кабира мин аль-кабаир, то есть великий грех. Где сказано? Все, что ниже лодыжки, то в огне. Это значит великий грех, наказание, потому что за него что? Наказание огнем. Значит, это великий грех. Потому что мы знаем определение великого греха. Все за что? Обещано наказание Аллахом и его посланникам. И четвертое, еще хуже, чем это. Еще хуже, чем это тот, кто волочит свою одежду из пытливости. Третье, просто длинная одежда. Великий грех. Четвертое, это из пытливости. Получается, что четыре группы. Первое, сунна. Второе, что дозволено. Третье, харам. Не просто харам, а большой грех. Это когда человек носит ниже лодыжки одежду. А четвертое, еще хуже, чем это третье грех, когда человек делает это из высокомерия. И здесь доказательно то, что если человек опускает свою одежду любую, рубаха или жар, или все что ни было, или пальто, или плащ ниже лодыжки, то он совершает кабира, то есть великий грех. А тот, кто делает это высокомерие, тот совершает еще более великий грех. Почему? Потому что Пророк в этом хадисе разделил на две части. То есть это довод. То есть нет оправданий тем, которые говорят, можно, если ты делаешь это не из высокомерия. За него наказание какое? Другое. Четыре наказания, которые... В этом хадисе сказано одно, что Аллах Субхану Таля не посмотрит на него в судный день. В другом хадисе, в хадисе Абу Зара, который мы проходили, и в других сказано, что это четыре наказания. Каких четыре наказания за ножение одежды длинное из высокомерия? Какое первое? А? Аллах не посмотрит на него раз. Второе. Второе. Нет, когда это делает он из высокомерия. Первое это не посмотрит Аллах на него. Второе. Аллах не будет говорить с ним разговором милости. Третье. Аллах не очистит его. Четвертое. Ему мучительное наказание. Это если он делает из высокомерия. Если не высокомерие, тогда его наказание. Все, что ниже лодыжки, то в огне. Хорошо. Потом следующий хадис Ибн Умар, радиаллаху тааля анхума, что он проходил мимо пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал ему, подними свой изар. Он поднял его, он сказал еще. И так, пока он не поднял, достаточно. И один человек спросил, докуда у посланника Аллаха вообще нужно поднимать, и он сказал, до середины голени. Хорошо, то есть это сунна. Выше не нужно. Выше не следует этого делать. А до середины голени. Но тут другой момент, чтобы иногда некоторые люди как бы относятся к сунне, то есть к этому, вернее, желательному хукму, как будто это обязательный хукм, заставляет людей обязательно поднимать до середины голени. Нет, поднимать до середины голени. Нет. Пророк сам говорит, что можно и ниже, только нельзя, чтобы было ниже лодыжки, то есть вплоть до уровня лодыжек. Конечно, середина голени лучше, хорошо, но то другое тоже дозволено. И последний хадис ум Салима, радиаллаху тааля анха, что Пророк сам разрешил женщинам носить одежду, то есть когда он услышал хадис про длинную одежду, что нельзя волочить, Пророк Саусам сказал, женщинам можно, то есть разрешено им сколько? На 5. Да, на 5. Шибов. Тогда она сказала, а тогда же при ходьбе будут открываться их ноги. Как тогда быть? Тогда Пророк Саусам сказал, можно на локоть. Здесь доказательство чего? Доказательство того, что стопа женщины тоже является авратом. Поэтому женщине надлежит тоже закрывать стопы. Этот хадис используют ученые, которые говорят, что лицо женщины тоже аврат, как довод. Почему? Потому что они говорят, что если нельзя показывать стопы, то лицо тем более. Хорошо? Поэтому та группа ученых, которая считает, что обязательно женщине закрывать лицо, ссылается на этот хадис. Аллаху тааля аля, саллаллаху саляму аля набийна Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин.